Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. 24 августа. Знаменательный день. Так, тоже сегодня об этом упомянем пару раз. 24 августа 2022 года. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи. Как я и говорил, что на этой неделе мои возможности ограничены, назовем это так. Поэтому сегодня, на этой неделе, мы с вами общаемся последний раз. И на следующей неделе уже, соответственно, будем закрывать с вами месяц. Тем много, но давайте начнем с технических, этих самых наших объявлений. Ну, основное сказал про завтра, послезавтра. Гостей сегодня не будет, я сегодня сам. Без ансамбля, как в известном анекдоте, да? Вот. И что еще? Ну, трансляция идет в Телеграме, ВКонтакте. Вы все это знаете. Официальная группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Подписывайтесь, если еще нет. Можете подписаться и на мой телеграм-канал. Называется он «Асафов». Там всякое разное, политическое. Что еще? Для общения нам нужен с вами Telegram-бот, говорит МСК-бот он называется. В Телеграме поиском ищется «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. А также СМС. Можно общаться при помощи СМС, правда, получается у нас как-то не очень удачно. Это каждый раз специфика, видимо, специфика этого способа общения. Но чтобы им воспользоваться, надо текст послать по номеру +7 925 88 88 94 и 8, если у вас еще этот навык не редуцировался, у многих он уже отвалился. Что еще вам сказать хорошего? Погода радует. Сейчас по синоптикам пройдемся, да, посмотрим, что они нам, соответственно, напрогнозировали. Вот. И, собственно, да, какую-то рефлексию, наверное, дадим. Всем добрый вечер. Смотрю, было жарко достаточно вот здесь в предыдущем часе в программе «Своя правда». Надеюсь, какую-нибудь свою правду вы нашли. По традиции приветствую дух Светлан, которые смотрят нашу трансляцию ВКонтакте и пишут в чат. Там есть чат, туда можно писать не только друг другу, но и не только ведущему, но и друг другу. Так. Давайте по погоде, по молодежной моде, да, как там было. Начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В последние выходные лета москвичей ждет жара. В последние выходные лета, услышьте меня. У нас конец августа, а погода все еще летняя, соответствует середине лета. Стоит область высокого давления и будет стоять еще до конца месяца. Гусары молчат, что называется. В субботу и воскресенье у нас переменная облачность. Где-то по области может быть кратковременный дождь, но очень слабый. Дневная температура в эти дни воздуха +24-29. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ветер в столичном регионе поменяет направление с четверга пятницы и обусловит уменьшение смога от лесных пожаров. В среду ветер будет еще юго-восточным, а затем он изменит направление, станет более южным. В связи с этим можно ожидать уменьшения концентрации смога. Погода, хоть и дискомфортная, опасности не представляет. Почему это она дискомфортная-то? В каком месте она дискомфортная, господин Вильфанд? Что вы, соответственно, дезинформируете население, в том числе меня? Вполне комфортная погода. Вполне комфортно. Я понимаю, что у вас март-зимний месяц наиболее комфортно. Мне так не кажется. Ни разу концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена. Да, запах доставляет дискомфорт, ситуация неприятная, но нет того ощущения, что было в 2010 году. Честно говоря, я бы не сравнивал даже близко, потому что я вот за эти дни там несколько раз столкнулся с дымком, запахом. Но такого, как в 2010-м, конечно, в 2010-м, конечно, не было. И близко нет. Так, Позднякова, ведущий специалист информационного агентства. Мы ожидаем, что до 28 числа температура воздуха останется выше нормы, и в Москве такая погода будет входить в категорию жаркой. Будет входить в категорию жаркой. Они когда-нибудь мне вот мозг сломают точно своим перебиранием, перестановкой слов в одних и тех же предложениях. И вот, ну, реально. Такая погода будет входить в категорию жаркая. А если она просто жаркая, она не входит в категорию жаркой? Или она входит в категорию, там, недостаточно жарко, или что? Ну, вот, собственно, реально. Изменение характера погоды прогнозируется в последние 3 дня августа. Будет понижение температуры, не исключены дожди. Пессимистично. Но нам обещали половину сентября теплое. МЧС. Аномально жаркая погода, 7 градусов выше нормы, экстренное предупреждение. Пейте больше воды, носите одежду светлых тонов. Воздержитесь от купания и ныряния в неизвестных местах и не предназначенных для этого местах. Хорошо, хоть погода хорошая, но входит в категорию жаркая. То, что лето кончается, не очень хорошо. Мне нравился дымок пару дней назад по утрам в Москве, как в деревне от костров по утрам. Это... Знаете, поражает, да, в некоторых европейских столицах, когда приезжаешь, ну, приезжал, да, точнее, это уже в прошлом все. Когда приезжал, и вот идешь по центру, и вот этот запах горящего дерева, да, потому что топят древесным углем кое-где, да, вот, например, в Варшаве точно топили, да, сейчас не знаю, как, может быть, к углю вернулись. Вот. Но вот это, да, тоже очень было необычно, вроде такой прогрессивный современный город, а реально печкой. Печкой пахнет. Засчитали мне первый зевок, внимательные слушатели, да, я вижу ваши сообщения, да, делайте зарубку. Вчера не было ни одного, кстати. Пузатый Жожни, вас видно, вас никто не забанил. Ну, не знаю, может, были ваши, так сказать, карьере комментатора такие эпизоды, но я вас все время вижу и вижу вот прямо сейчас. Может, просто ваши сообщения не зачитывают. Шашлык повсюду, говорит лимузин. Что необычного? Дробик Сергеевич радуется за европейские столицы, что там топят не кизяком. Из чего эти брикеты? Вопрос открытый, честно говоря. Так. Ну что, рубрика «Трибуна». Дмитрий Анатольевич молчит, но есть и без него сегодня герой дня. Мне очень понравилось, я решил с вами поделиться. Владислав Эдуардович, и вы пока не забанены. Но если хотите, можем, конечно, устроить вечер репрессий. Но его надо к чему-то привязать. Да, какой-то повод должен быть. Вот. Что еще? Сегодня у нас на трибуне нашей Андрей Клишес. Неожиданное лицо. Мелкий считает, что Дмитрий Анатольевич в запое, поэтому молчит. А почему он в запое? Он вчера писал. Совершенно не обязательно. Но я понимаю, что вы, возможно, по себе меряете, да, но летом вообще, мне кажется, бухать-то незачем, да, это плохо, тяжело переносится, но ваше право. Итак, сенатор Андрей Клишес. Чем же он привлек мое внимание? Давайте зачитаю цитату. Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам конституционного строя Российской Федерации. Часть 3, статья 6 Конституции России. Написал он в своем телеграм-канале. Часть 3, статья 6 Конституции. Положение о невозможности лишения гражданина России гражданства или право изменить его. Так Клишес прокомментировал слова депутата Госдумы Ивана Сухарева от ЛДПР. Сухарев обратился к вице-премьеру Белоусову с письмом, в котором предложил лишать гражданства россиян, которые критикуют армию или руководство России для получения виз других стран. Сложный ход, но в целом понятный. Западные страны могут внести изменения в порядок получения виз, которые будут предусматривать критику российских властей, считает Сухарев. И он решил проложиться. Он решил проложиться, да, и таким образом, соответственно, ну, не знаю, поймать минуту славы своей, да, или поймать там немного, там, пиара, да, как это называют, или просто вот, соответственно, заранее всех, кто поедет в западные там, страны, где их будут на границе о чем-то спрашивать, вот, соответственно, лишать. Это реакция, видимо, на заявление главы МИДа Литвы Габриэля Ландсбергиса, который сказал, что условием для получения виз могли бы стать их ответы на вопросы виз россиянами, нами с вами, если мы захотим получать визу там, ну, в Литву, например. Да вот, могли бы быть основанием таким наши ответы на вопрос о ситуации на Украине и принадлежности Крыма. Значит, Совет по правам человека дал оценку заявлению депутата, что, что ему неплохо бы знать, каким путем может быть изменена и первая глава Конституции, да, и то, что из нее следует. Вот, ну, СПЧ, да, это ответственный секретарь Таченов, считает, что самый пиар депутата вот это все. Вот, хотя, конечно, такая процедура может быть введена, но какие-то за это самое последствия за это давать, ну, не очень, да, конституционно ненормально. Вообще, вот, я почему вам рассказал, давайте еще раз, да, я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам конституционного строя Российской Федерации. Идея-то здравая. Вот мне показалось, что вот эта тема про то, что вот таким законодательным хайпом заниматься, да, запретить, да, не запретить, а ограничить. Вот. Это нормальная история. Мейкс пишет, что при вот общении таких, с такими этими самыми пограничниками, когда тебя там предлагают отречься от чего-нибудь, надо крестиком пальца на таможне держать. Пузатый жожень сразу, да, ну сразу, слушайте, ну я понимаю, да, я понимаю, что вы в своей логике живете, вообще как вы живете, вас изжога-то не мучает постоянно за такое вот мироощущение, вы, не знаю, то ли вам вот настолько не нравится жить в России, да, что от вас с кислотой брызжет, то ли вы себя не любите, то ли окружающий мир вам не мил, я честно говоря не понимаю, но каждое ваше сообщение, оно вот наполнено, знаете, какой-то антилюбовью, так, к стране и к жизни. Давайте я зачитаю. Я за лишение мандата за антиконституционные заявления. Джабаров требовал от Эстонии то, что не предусмотрено законами. У нас по Конституции Эстония как-то защищена. Ну вот правда, вы либо идиот, либо притворяетесь. Я от вас вижу иногда умные мысли, значит, вы не идиот, да? Значит, намеренно, да, вы, соответственно, вот эти все вещи совершаете. Я не знаю, зачем, правда. Может быть, вас какой-нибудь сенатор укусил в детстве, там, депутат, я не знаю, потрогал вас не там. Ну, сходите к психиатру, ну, может, поможет, честно говоря. А вот это производство негатива, да, вот в круглогодичном режиме, ну, как-то мне недоступно. Объясните, что вас гложет, да, давайте, может, позвоните, поговорим об этом, может, вам полегчает как-то. Ну, невозможно жить в таком негативе, невозможно. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Александр, добрый день.
Здрасте. Да.
Александр, слушайте, ну я за лишение мандата. Почему? Что мандат это все-таки, ну, статус, да, определенный. То есть человек имеет некое отношение к правительству России и критиковать, ну, скажем, страну, которую ты сам делаешь, потому что человек, обладающий, ну, мандатом, это не последний человек в стране.
Ну, к правительству он не имеет отношения все-таки, но он имеет отношение к власти, да, он там часть функций власти исполняет. Вот.
Власть, ну, в том числе те законы, по которым мы живем, то есть придумывают они, скажем, они имеют к этой стране гораздо большее отношение, скажем, даже так, чем мы с вами, потому что мы всего лишь в ней живем, а они ее творят в некотором роде. Критиковать ее, ну что может, скажем, сделать человека полезного для страны, если он не может, ну...
Вы знаете, у меня есть одно соображение. У меня есть одно соображение на этот счет, которое, собственно, мне не дает согласиться ни с Клишесом, ни с вами. Мы их сейчас зачистим таким образом, да? У нас депутатские головы, причем всех наших знакомых, посыпятся, да, так, как я не знаю даже с чем сравнить, да, как град. Вот. А это значит перевыборы. Это значит, у нас часто, часто в той или иной там, округе, да, избирательном, да, будут новые и новые перевыборы. Они же часто очень будут меняться. Потому что их, несмотря на то, что депутат это уже не тот бешеный принтер, который мы помним, мы видим, что ежедневно что-то такое происходит, мы за этим следим. До 2014 года мой друг, когда ездил домой в Севастополь, включал на границе легендарный Севастополь. Каждый раз были проблемы, когда он включал, пишет нам Иван. Вот. Ну, едешь, въезжаешь в Литву транзитом или нет, и обычно так и сталкиваешься с рядом вопрос из разряда «что, где и когда». У них такая практика. Все обычно. По сравнению с Дмитрием Анатольевичем, заявление Клишаца ничтожно, но оно хотя бы рацуху какую-то содержит. Я поэтому ваше внимание обращаю. Вот это смешно. Да, не наталкивался на такую мысль. Это, правда, смешно. Григорий из ПБ пишет. Вместе с иноагентами нужно ввести термин «случайно рожденный в России». Тогда уж докручивайте мысль-то. Да, вместе с иноагентами нужно ввести тот термин «рожденный в России по ошибке». Это смешно, да, ну, смешно и абсурдно. Пузатый Жожин пишет, для позитива у меня есть реальная жизнь, а вот негатив я сливаю в интернет. А мы не в интернете, у нас радио. Если вы тут мне будете сливочную устраивать, то я выполню вашу мечту утреннюю, да, и забаню вас навсегда. Это у нас бывает необратимо. Поэтому потрудитесь быть конструктивным, и свой вот этот понос из межушного ганглия прекращайте лить, правда? Ну, достало одно и то же. Но представьте тогда дивный мир, в котором высказываться по горячим темам решатся только те, кто в теме, кто знает, что все это не противоречит законам. Скептик, да депутаты не для того, чтобы высказываться-то. Они для того, чтобы закон принимать, предлагать инициативы, которые нам, избирателям, на ну, собственно, наши интересы защищают. Тут какая-то атака на людей, да, то есть вот он уже заранее там зачислил в предателей тех, кого в глаза не видел, да, этот депутат. Поэтому пусть он отдохнет, может, без мандата. Данный гражданин, человек, вылез, родился случайно на территории России, Советского Союза. Виталий Филий шутит над иноагентской вот этой самой мантрой, да, которую они прикрепляют. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, 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 вы знаете, да, я тоже обратил внимание, что у нас депутаты, они как-то формулируют сами повестку, не занимаются сбором проблемы там законодательной какой-то инициативой, а сами формулируют законодательную инициативу, которая им лично, им кажется, нужна.
Да нет, нет, СПЧ, человек из СПЧ, да, прав, это пиар, то есть это вот, ну, вот чтобы мы с вами пообсуждали. Но я считаю, ее не
допустили. Непонятно, ну, вы понимаете, но непонятно, зачем депутат создает пиар, знаете, какой, без итога, ну, вот как...
Вы знаете, я отвечу, вот этот вопрос, да, этот вопрос важный и непонятный многим. Зачем они это делают? Какой пиар? Вот депутату зачем, да, зачем вот это все? А дело в том, что у них есть, скажем так, настойчивая рекомендация, а в некоторых партиях это называется KPI, да, есть такое иностранное модное слово. Вот, в чем смысл-то? В том, что партия таким образом, да, получает популярность, она получает цитируемость. Вот мы с вами в очередной раз услышали слово ЛДПР. Это вот на политтехнологическом языке называется «касание». А это значит, когда у нас будут выборы через сколько там, 17-15 дней, скоро уже, да? Это значит, что это слово может всплыть в голове, мы с вами увидим какой-нибудь депутат от ЛДПР, если где-то мы это слышали, да, и вот это может повлиять на выбор. И в этом смысл, что они вот работают такими электоральными агентами. Но я считаю, что надо определиться, либо ты агитатор на выборах там других депутатов, да, на партию работаешь, вот, либо ты депутат, занимаешься работой, для которой тебя избрали. Эти вещи, собственно, стоит разводить. Ну, наймите там пикетчиков, или как там их называете, промо-персонал. Пусть ходят по улицам, да рассказывают, чем хороша ЛДПР или другая партия. Но вот, что называется, нецелевое расходование мандата депутата, я считаю, в данном случае. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Понятно. Что-то нехорошо вам сегодня. Давайте в следующий раз как-то пообщаемся. Значит, Мишустин собирается лично посетить все регионы, охваченные пожарами. Это другая тема уже. Господь с ними, с депутатами. Поговорим немного об этом. Это поручение дал ему президент сегодня. Да, было совещание на эту тему, на тему пожаров. Значит, Собянин поехал в Рязанскую, во Владимирскую он уже был. Сегодня он обратился к Путину с просьбой поручить ему съездить в Рязанскую для того, чтобы помочь. Ну вот, соответственно, были его эти самые дела, да, по помощи соседнему региону в борьбе одобрены. Вот. Ну и вот, соответственно, чиновники, да, большие поедут по пожарам и, наверное, что-то с этим наладят. Иногет из подполья комментирует мои слова по поводу касаний. То есть вы считаете избирателей баранами, которые услышали что-то про партию и сразу за нее голосуют, не анализируя, что именно они услышали? Вы знаете, это не я так считаю, это так это работает. Если вы посмотрите в социологию, вы увидите, что от количества упоминаний партии в СМИ, в общем, ее процент зависит. Не серьезно, но зависит. Есть люди, которые голосуют интуитивно. Они вот пришли на выборы, смотрят в информационный бюллетень. Реально не помнят ничего, никаких фамилий не знают, ни в чем разбираться не хотят. Я пришел. Я пришел, что вам еще надо? Голосую, как голосую. Вот вспомнил ДПР, о, это вроде же партия Жириновского, о, вот это, ну вот, это лицо из ЛДПР, все за него, да. Такое тоже бывает, и это тоже серьезный, ну, процент. Если вы считаете, вот я бы рад с вами согласиться, что каждый разбирается, не так, ну, не так это, к сожалению, работает. У нас вот электоральная культура пока еще не на очень высоком уровне. Те, кто приходит на выборы, зачастую не очень осознают, зачем они туда пришли, на что это влияет, и, соответственно, как это влияет на них жизнь в дальнейшем, их выбор. Вспомните какой-нибудь год 96-й, что там это самое происходило. Куда лезет Собянин? Он же мэр Москвы, замкадом он обычный человек, Владислав Эдуардович пишет. Да, честно говоря, нет. Вот, честно говоря, нет. Посмотрите, он входит в там штабы, комиссии приправительственные, да, и в ряд других таких надмосковских, соответственно, учреждений и организаций, поэтому вы ошибаетесь. Лимузин хочет что-то сказать. Да, здравствуйте, Лимузин.
Да, здравствуйте.
Минута.
А вы знаете, вот про людей, которые вы сейчас упомянули, которые голосуют интуитивно. Хочется их попросить, пожалуйста, сидите дома, не ходите вообще никуда. Если вы интуитивно пытаетесь что-то там сделать, выбор, который повлияет на судьбу страны. Вот мне так кажется. Просто вот вам только на работу и домой. Все, больше ни вправо, ни влево, никуда. И телевизор почаще можно смотреть еще, ну, чтобы не скучно было.
Но как там было, да? Спрячь бабушкин паспорт, не дай коммунистам вернуться к власти, да, вот это все. Старая шутка, да, старая шутка, понятно. Тем не менее, да, вот люди выбирают, как выбирают. То есть, конечно, надо говорить, зачем, надо говорить, как, что это происходит. Ну, но, увы, есть и такие люди. А есть кто очень выбирает, вы знаете, как-то мистически. Например, голосует за третьего в списке, потому что три, там какое-то важное число. Например, голосует только за девочек или только против девочек. Ну, вот много такого. Это прям целая мистика. Я когда-нибудь какую-нибудь статью про это напишу, потому что материала много. Давайте новости послушаем и пойдем по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35, сейчас будет 36. Среда, 24 августа. Программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем разное, в том числе там пожары. Совещание у Путина. А вот Олег пишет, а не провести ли вам эфир, посвященный выборам, чтобы дать знание, что к чему, начиная от избирательных участков, заканчивая партиями, только без агитации. Олег, вы понимаете, я периодически этим занимаюсь, но мне кажется, что это не очень все интересно вам. То есть я этим занимаюсь все равно, потому что моя задача — повышение, да, электоральной грамотности населения, политической грамотности. Я квожу вам, к вам лидеров партий, да, да, московских отделений преимущественно. Я вожу к вам иногда депутатов, да, политологов, специалистов по выборам, ну и так далее. Вот, не знаю, все ли из этого интерес, социолог вот был, да. Насколько все это интересно или неинтересно. Тут, кстати, кто-то просил, давайте попробуем, кстати, так и сделать. Сейчас, секундочку. Итак, вопрос очень простой, такой, сверочку мы с вами сделаем такой. Насколько вообще тема выборов вас занимает, насколько она вам интересна, насколько вам по ней нужны какие-то знания? 134-21-35, да, интересно, да, надо это делать, особенно перед выборами. 134-21-36, нет, не надо, это задолбало, это неинтересно, давайте лучше про что-нибудь другое. Вот два варианта ответа, прошу выразить по телефону свое мнение. 134-21-35, да, интересно, 134-21-36, нет, неинтересно. И я знаю вариант ответа. Я вот прям знаю, да, какая цифра здесь будет, но это тоже парадокс нашего голосования. Ну, давайте посмотрим. А, пусть Собянин ездит по регионам, сегодня практически нету дыма. Давайте лучше про пивнуху кружка, Виталий Филе предлагает. А, ну, про пожары, что сказать? Да, в общем, их меньше, хотя их много, да, просто они к нам поближе, но их меньше, чем было в 10-м, да, помните, когда там проваливались эти машины, да, со спасателями, с пожарными, да, где в Владимирской области. Вот, сейчас, ну, немного история другая, хотя, конечно, то, что Москва помогает и учит, там, профилактику проводить, да, наверное, это важно и хорошо. Несколько заявлений международного характера, я бы обратил ваше внимание, не знаю, насколько это интересно обсуждать, но, тем не менее, мне показалось интересным. Там же проходила такая история, как Крымская платформа в Киеве, да, это второй раз проходит такой международный саммит «Ты да я и Вася» на тему, ну, обсуждения дел на Украине вообще, да, и Крыма в частности. Эммануэль Макрон там сказал, что период изобилия закончился. Мы переживаем большие потрясения, нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными. В случае с последствиями украинского кризиса речь идет о последствиях борьбы за свободу. Эта свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв. Что он сказал? Ну, понятно, что он должен что-то говорить. Понятно, что он должен там присутствовать. Но с Эрдоганом веселее. С Эрдоганом, Реджепом Таипычем, веселее. Он в видеообращении к участникам этого онлайн-са, да, это онлайн, ВКС-саммит, заявил, что полуостров Крым необходимо вернуть Украине. Международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чем неотъемлемой частью он является. То есть в Литву бы его пустили, мне кажется. Вот. И, собственно, вот на этот счет высказался, его, конечно, прокомментировал Аксенов, что это все клоунада и парад политических фриков. Хотя Эрдоган в целом не фрик, в общем, близко. Вот. Но, тем не менее, более расширенную и очень интересную трактовку дал Колын. Колын, да, вы же знаете, да, это советник по безопасности Эрдогана, ну, его часто называют советник, да, часто говорят, что это турецкий Песков, это не так, это там турецкий Блинкен, скорее. Вот, и, в общем, он сделал более расширенное заявление в интервью CNN. Он сказал, что Анкара считает Крым частью Украины, позиция Турции по этому вопросу не менялась с 2014 года, и что вот это самое возвращение Крыма Украине должно частью стать любого, для заключения любого соглашения. Отсюда я делаю вывод, что турки, в общем-то, руки от мирного соглашения убрали. Во-первых, это говорит не Эрдоган, а Колын, да, во-вторых, это он говорит в интервью не местном, какой-нибудь Анадолу, да, вот, или Хабар-Тюрк, Турк, а, в общем-то, нормальному CNN, да, нормальному для Запада, то есть понятно, кто адресат. Вот, Сергей Аксенов, опять же, это дело комментировал по поводу того, что там парад политических фриков, как я уже сказал, не видать им Крыма, как своих ушей. Дело в том, что для Турции, да, ну, во-первых, я обращаю ваше внимание, все заявления Эрдогана, они сейчас предвыборные. Все. Вот. И здесь есть внутритурецкий контекст. Казалось бы, какой? Дело в том, что в вассальной территории Крым являлся до 1772 года, что подтверждено Кучук-Корнайджийским мирным договором от 1774 года. Вот. В 1783 Крым был включен в состав Российской империи, А в 1791 по Ясскому мирному договору Османская империя это дело подтвердила. Вот, и, в общем, исходя из этих соображений, да, появилось такое заключение, что у Турции есть какие-то особые... особые обстоятельства, особая миссия в определении статуса Крыма, вот, потому что вот есть, был, точнее, Кучук-Карнаджийский, и после него этот самый Ясский договор. Об этом забывают. Почему я об этом говорю? Потому что вот Эрдоган отрицает существование Ясского мирного от 91-го и ссылается на Кучук-Карнаджийский, который, собственно, недействителен с... 83-го аж года, да, с 8 апреля 1783 года. Вот, но, тем не менее, для него это там внутренняя позиция. У него уже по поводу земель-то она очень четкая электоральная позиция, на избирателей это работает. И поэтому он все время, да, вот про эту историю там с Крымом говорит. В общем, ничего нового, но каждый раз это звучит болезненно. Хотя, конечно... И Песков на эту тему говорил, да, и так далее. Но было много историй. Но вот, что называется, Эрдоган за свое. Сердитый кролик предлагает заявить, что Северный Кипр имеет право на самоопределение. Вот. Алишер меня поправляет, что Блинкен — это Чавушоглу, турецкий, а вовсе не Колын. Вот, ну, возможно, возможно, да. Вы знаете, я считаю, добрый вечер, а Эрдоган — это не фрик, это проститутка политическая-политического. СМС-сообщения у нас бывают весьма специфические. Напомню, что у нас идет опрос, и в опросе мы с вами интересуемся тем выборов, насколько интересно нам с вами. 134-21-35, да, интересно, да, такая информация нужна, да, нужно повышение электоральной... грамотности, и 134-21-36, абсолютно неинтересно, это скучно, давайте про что-нибудь еще. Гурген, сейчас мы про выборы спросим. Да, здрасте, Гурген.
А, добрый вечер.
Или про Эрдогана, или про Крым.
Я вспоминаю стихи о советском паспорте с такими строками. На польский глядят, как в афишу коза, в тупой полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? Вы помните по поводу Польши, да, то есть еще появление на международной арене вот такого
субъекта,
суверенного государства. Как там назывался один из классиков, ублюдочное порождение Версальского мира, да?
Да, да, да.
Вот, вы знаете, я думаю, что есть темы, которые, что называется по-французски, «денетатушей», к которым лучше не прикасаться, в том числе и уважаемому пока что мной Реджеп Таиповичу, а именно вопрос Крыма. Дело в том, что Реджеп Таипович, а не просто так, а у него мнение, его аппетиты, скажем так, они предвзяты так или иначе. Это опять все тот же Туран, как вы понимаете, крымчаки, а значит, караилы, тюркские народы, Крым, крымские татары, безусловно. А это вот та самая его лакомая, так сказать, приманка, что называется, даже не трэп, да, а вот какое-то ощущение своей легитимности к притязанию на этот самый маленький Крым.
Я с вами не согласен, потому что Эрдоган состоит из притязаний. Его политическая позиция — это постоянно производить различные притязания. Потому что если, ну, такая есть позиция, ты ни с кем не в конфликте, то ты слаб и неинтересен. Эрдоган эти конфликты генерирует налево и направо, да, это его стиль, посмотрите. Нет ни одной там стороны любых переговоров, с которой бы в том или ином вопросе Эрдоган бы жутко не ссорился. Вы думаете, у него там с Зеленским нет разногласий? Да там их полно, да. Просто вот сейчас в моменте подарок ко дну незалежности, да, соответственно, он, как это, потрафил, да, есть такое слово. Вот он по Зеленскому в этом ключе, вот и все.
Вот вы знаете, еще замечательная вещь. Значит, период изобилия кончился. Я себе представил, Александр, я относительно недавно был во Франции, но это уже годы, конечно, но тем не менее. Вы знаете, я смотрел на вот то, что осталось от той Франции 2000 года, когда я впервые там побывал. Что касается изобилия, я имею в виду чисто консумативного, да, изобилия. Вот эти маленькие магазинчики кафе, от которых наш перекресток, да, отпочковался, или, скажем, питается своими корнями, да. Ну, боже мой, это, во-первых, очень скудный ассортимент, да, и что можно сказать, в Париже, вот, захочешь купить молоко, придется выехать куда? За пределы Парижа. Вот в тот самый Auchan, да, который произносится как Auchan, там А и две буквы, с птичкой, да, вот там можно приобрести молоко и даже удивительно...
По-русски это Ашан, если кто-то не понял ваш прононс, я перевожу, Ашан. Да.
Безусловно, безусловно. Вы знаете, вот удивительно, я хотел бы сказать по поводу выборов. Ну, а существует удивительная прослойка населения. Я не хотел бы быть каким-то сегрегатором в данном случае, боже упаси. Но, знаете, которые врожденные завхозы. Это удивительные люди, без них мир не существовал бы. Действительно, потому что они обо всем позаботятся. И о шлагбауме у арки твоего дома, чтобы были парковочные места для автомобилей. И о многом другом. Вы знаете, я хотел бы сказать, что вот эта активность, она предельно, наверное, в 42 года у среднего человека. Почему? Потому что после 42 лет с наступлением по известному нашему с вами аюрведическому ошо, да, андропаузе, происходит со снижением сексуальной активности в основном, да, в настроении начинает преобладать состояние, которое называется мория. Или мория, как его произносят психиатры. Это не эйфория, с одной стороны, и не дисфория, с другой, да. Значит, необходима определенная работа, и эту необходимость все более и более чувствуешь. И я смею вас заверить, Александр, полезно это так. Некоторая работа по нагнетанию и восприятию позитива. Смотрите, это где-то напоминает дело, да, контролируемая глупость Кастанеды, да, либо соломное слабоумие Крепелина. Значит, вот у меня хвойный лес рядом. А я вчера купил потрясающий апельсиновый джем. Обсуждать власть вряд ли, мне кажется, что это настолько захватывающе, понимаете? Почему? Потому что нет своего личного участия, понимаешь? Как вы хорошо сказали, ты, я и Вася, да? Вот вы и я можем быть солидарны. А вот Вася будет представлять совершенно иную полярную точку зрения, и она вряд ли будет целиком...
Да, это понятно, но только психология этого не объясняет. Понимаете, тут не только море, да? Вот да. То самое от греческого безрассудства. Тут, например, еще часть такого, я бы сказал, сознательного ухода в инфантилизм. И мне это неинтересно, я это не понимаю, я в этом разбираться не буду, это вы там сами. А я с вас за это потом спрошу. Вы знаете, у нас, спасибо, Гурген, у нас есть такая терминология внутри эфира, да? И вот это, соответственно, вызывает там в людях раздражение. Вот смотрите, да, 68% проголосовавших немного. Прям вот немного. Но те, кто проголосовал, 68% говорят, что выборы неинтересны. Это значит, вам ваша жизнь неинтересна, да? Это значит, что вы живете в какой-то капсуле, в которой нет ничего социального. Только единственное, да, вы потом за пенсией приходите и говорите, а где моя пенсия? Я же тут это самое. Смотрите, завидуйте, я гражданин, а не какая-нибудь гражданка, да, как обычно. Вот. Ну и показывает, что ваша политическая активность, она вот только там в комментировании с дивана речей в телевизоре и все. А на самом деле, ну, даже ваше, да, даже ваше политическое, скажем так, поле действия, оно значительно шире. Ну это я так, про выборы все равно будем говорить, и про другие обстоятельства, которые от нас зависят тоже, там нам неприятные, например, про налоги. Гургену надо сменить аппарат, считает Владимир Владимирович. Код 495 считает, что Гургену тяжело слушать стало. Вот. Макс считает, что выборы были бы интересны, если бы они были бы честные. Еще одно, вот мне очень нравится эта история. Выборы нечестные почему? Да потому что в 1812 году я такое же тут слышал, да? Вот, и все. А дальше набор этих городских легенд, как про крыс... метровых в метрополитене, да, никто их не видел, но все слышали, что они там живут, что специальные десантники ходят в спецотряды, этих крыс отстреливают, ну, вот тоже такая городская мифология. Выборы есть, а выборы нет для Акрониса, да? Ну, тут у меня... В общем, масса комментариев, просто не вижу смысла это говорить. Позову какого-нибудь гостя, он вам расскажет, что выбор надо не верить, а участвовать, да? Вот, хотя я повторю уже избитую фразу, да, которая там... Фраза принадлежит представителям недружелюбных нам стран, да, по поводу того, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Артем более эмоционален. Голосуешь за худого, глядь, через год сидит кабан, рожа, что задница, да, то другое слово, но я такое его употреблю. Еще меня учат, как жить гадина. Как жить гадина. А что, если я знаю, что для кого, за кого буду голосовать, и Бленин, и Варигов мне неинтересно, спрашивает Светланыч. Ну, значит, что вы человек подготовленный, таких немного. Значит, за последние 20 лет еще ни одни выборы не прошли без нарушений. Вы знаете, я думаю, что за последние пару тысяч лет ни одни выборы не прошли без нарушений, но это не значит, что их результаты нерелевантны. Голосовать не пойду, буду из дома электронно, пишет Елена. Вот я тут услышал мысль, что это не самая такая, казалось бы, да, парадоксальная вещь, потому что в дому есть время почитать хотя бы про них, потому что их сейчас будет много. Их сейчас будет много, да, и вот, соответственно, выбрать-то сложно. Возможно, этим 68 и не стоит ходить на выборы. Они же от балды такое выберут, да, которое там будет предложить гражданство лишать. Знание про пивбары Виталий Филей считает нужнее. Вы знаете, в каких обстоятельствах, смотря, Виталий? Ну, как-нибудь мы об этом поговорим. У нас есть, да, эта рубрика «По волне памяти». Я, на самом деле, хотел поговорить еще вот про обстоятельства, там, про лишение гражданства и так далее, раз уж зарядил нас депутат. Про Лукашенко, который Украину поздравил и пожелал мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов, я не буду говорить, хотя это смешно, да, сегодня же это День независимости Украины. Вот, ну, Нуланд отказалась обсуждать биолаборатории, которые у нее есть, ну, в смысле, в Америке есть, да, что... они прислали бумажку, что взаимодействовать не будут, да, никаких объяснений не дадут. Но много прибалтийских новостей, там все расчеловечивают людей, которых они подозревают в принадлежности к России. Вышла сегодня статья по поводу, что всех надо... собрать в вагоны, да, изгнать, да, ну вот, в общем, нормальная история. В стране, где есть паспорта не граждан, да, вот такой вот, ну, фактически гражданский, там, правовой геноцид, в общем, история понятная. Хотел о чем поговорить? А, Ольга спрашивает, будут ли выборы в Новой Москве? В нынешнем году, в нынешнем цикле, Ольга, выборы в Новой Москве только в поселении Троицк. Только в Троицке, потому что во всей остальной Новой Москве они проходят в другие годы, там не совпадают по датам. Видимо, в следующем, да, году, по-моему, в следующем году в Новой Москве будут депутаты. А вы в этом варитесь, а у простого работяги, думаю, есть время изучать программы кандидатов. Откуда, опять же, мне узнать, популист или нет кандидат? Олег, все очень просто. У вас есть время для занятий гораздо более ненужными вещами. Например, просмотр телевизора, да? Вот, и в данном случае вы выбираете людей, от которых может зависеть окружающая вас среда, да? Эти люди так или иначе будут в ее формировании принимать участие, да? Даже ваш подъезд, даже ваш дом. Поэтому, собственно, это в ваших интересах. Вообще, честно говоря, да, ну, я понимаю отрицание, у нас же это власти все врут, да, ничего там быть не может, денег никому не дают, вот, но когда деньги дают, люди берут, но, тем не менее, да, соответственно, считают, что этого не происходит и так далее. Вот эта позиция, это даже не апатия, это, ну, нечто, я в этом вижу такой уход в сознательный инфантилизм, снятие с себя гражданской ответственности. Пусть кто-нибудь еще, да, это вот они выбрали. Это вот они выбрали, а я буду их критиковать, да. Это не я, это вот кто-то еще, там, какой-нибудь условный Собянин во всем виноват. Всегда должен быть кто-то виноват. Вот. И совершенно точно, что это не должен быть я. Поэтому вот это, собственно, и в данном случае играет. Предлагаю устроить эфир, посвященный выборам от А до Я. Да не хватит нам двух часов даже, да и больше, и по большей вещи, по большей части, это же какие-то очевидные вещи, да, что избирательный участок, там есть КАИП, да, бывает КАИП стоит, бывает нет. В Москве на многих участках он есть, кодекс автоматической обработки бюллетеней, да, автоматическая урна, если по-русски. Вообще хорошо бы для простого человека рассказать, а что на участке происходит? Вот вы туда приходите, и кто эти люди? Какие-то люди сидят за столом, кто-то рядом стоит, полицейский зачем-то. Вот считается, что люди это как-то интуитивно должны знать, но и по большей части, наверное, да, ну, люди примерно представляют, что это. А ведь это очень важная, простая история, это защита своих прав, знать, кто эти люди, тот, этот, кто вот этот человек, какие у него права, это что здесь шляется и зачем, да, что он хочет и так далее. Это, я, может быть, не интересно, но это важно. Вы же, когда машину начинаете водить, вы же учите какие-то правила. А тут вопрос-то, может быть, не так часто, как с машиной, но посерьезнее. Живу в центре, к нам во двор, кроме ЕР, никто не зашел. Остальным, видимо, так надо, Павел. Я думаю, Павел, что они к вам придут. Они к вам придут попозже, да? Сейчас вот осталось немного времени до выборов. Я думаю, они что вас еще измучают. Давайте аналитику, какой там номер в бюллетене выигрышный, устроим в тотализаторе. Скептик пишет, в каком бюллетене? У нас в этом году в Москве будет 313 бюллетеней, в зависимости от того, где вы живете. В 2008 году, работая в школе, был в организатором выборов, Дробик Сергеевич пишет. Но я говорю, вот эта история, да, что вот я в 812 году что-то увидел, с тех пор все так и есть, я ни во что не верю, она достаточно частая. А кто тогда, по-вашему, будет смотреть 156-й сезон «Ментозавров»? Спрашивает Виталий Фили, имею в виду, да, эти важные сериалы про там обстоятельства некоторые, да, жизни какой-то в России. Хотя я считаю, что это уже какой-то в отдельный жанр выродилось, да, с отдельными героями. Потому что я вот так иногда взглядом цепляю где-нибудь. Это же, ну, вообще жуткий контент. Но люди смотрят, людям интересно. Больше всего мне нравится, вот, я же не очень приучен, да, к этому контенту. Я его не очень знаю, не очень понимаю, но я вижу, что мне рассказывают про людей бедных, которые ходят, ну, на какую-то трудную работу, у них какие-то проблемы, в том числе с деньгами, там, с личной жизнью и так далее. Но почему они при этом находятся в квартире, которая стоит 70 миллионов, да? Вот, я обставлен очень, ну, студенты, да? Я вот правда не понимаю. Но, видимо, это там законы жанра такие. Гиперболоид пишет. Я лично голосовала за нынешнего президента Украины. И что? То, что было в предвыборной листовке, все умножено на ноль. А это вам не к нам. Честно говоря, это не к нам. Хочу после выпуска новостей поговорить про задержание Ройзмана сегодняшнее. Ну и вообще про вот подобные там политические обстоятельства. Не знаю, насколько это интересно, но надеюсь, что у вас есть какое-то мнение. Давайте сейчас послушаем новости и надеюсь в новостях услышать нечто хорошее.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05. В Москве, среда, 24 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И поговорим о задержаниях. Итак, как вы знаете, бывшего мэра Екатеринбурга, известного достаточно человека, Евгения Ройзмана, достаточно, как сказать, быстрого, да, на язык, матершинника в Твиттере, да, ну и вообще там человека вздорного во многом, его сегодня задержали, провели обыски, возбуждено или возбуждено, наверное, возбуждено все-таки, или... Почему они говорят «возбуждено» вообще? В чем вот смысл, да, таких ударений? Возбуждено уголовное дело о дискредитации вооруженных сил по статье 280.3 Уголовного кодекса. Значит, ну, его потом увезли, да, задержали, по-моему, на двое суток, насколько я помню. Ну, нечто вот такое. Вот, и, собственно... Этот самый губернатор, интересно, высказался, да, Евгений Куйвашев, который с Соловьем-то ругался недавно, помните? Он сказал, что у меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. И как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Я надеюсь, он их получит. об этом он в видеообращении в своем телеграм-канале заявил. Я почему на эту тему обращаю внимание? У нас есть несколько таких, как это сказать, ярких, да, сенсационных, ну, не сенсационных, да, резонансных, вот правильное слово вспомнил, резонансных задержаний, вот, и они обсуждаются всегда в двух ключах. Во-первых, ну, власть, ты обезумела, что ты делаешь, а во-вторых, а что так поздно-то, он же уже на этой теме, да, много, там, месяцев, лет, я не знаю, дней, секунд, вот, с одной стороны, поздно, с другой стороны, зачем, я вот хочу поговорить с вами об этом. Про Ройзмана, про задержание того же Яшина, да, какого-нибудь, про какой-нибудь Карамурзу, если вы помните, кто это, да, вот, что насколько в данном случае действительно нужно их задерживать, да, насколько вот эти все их, ну, да, правонарушения, назовем это так, да, но вот насколько они... в данном случае серьезно. Не то, что они серьезны, конечно, но насколько вот они бы в них упорствовали дальше, да? Вот если Гургена не остановить, он будет разговаривать до завтра. Не знаю, причем здесь не на это, не на об этом пишет. Вот. Как он стал мэром? У него уголовное прошлое, спрашивает Григорий СПБ. Это тема для отдельной истории. Вообще сейчас не об этом бы ходил. А вообще, это вот они и есть, случайно, по ошибке, родившиеся в России, считает Григорий СПБ, наш слушатель. Я, наверное, пару своих соображений скажу, да, для, скажем так, для формирования рисунка беседы. Вот, я не считаю, что эти люди невинно пострадавшие, я считаю, что это сознательные преступники, которые занимаются, ну, фактически, да, вражеской пропагандой, ну, кто-то в форме, вот, там, выражения своей позиции. Кто-то, ну, в иной форме, но все так или иначе, да, все вот перечисленные мной господа, а это не единственное, есть еще, наверное, наскребется пяток менее известных, да, не таких одиозных, не таких резонансных. Ну, вот, они все делали это действие сознательно, у всех были там предупреждения определенные, это никогда не наступает сразу. Потому что вот Ройзман трижды оштрафован по 203.3 КАП, да, в этом году на 150 тысяч рублей по совокупности. 85 тысяч рублей за неуважение к власти. И он не остановился, он же знал, что будет, да, он же знал, что будет. И так или иначе, да, это всегда сознательная длительная история, да, это по там понятным причинам сформулированная позиция. Давайте это обсудим. Возможно, вы считаете иначе, что власть действительно офигела, что этих людей награждать надо, да, такая позиция тоже есть. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер. Роман, Москва.
Здравствуйте, Роман.
По поводу оппозиционеров наших. Смотрите, на самом деле, ну, не считаю, конечно, в чем-то их правом, но вот по поводу того же Ильи Яшина, если момент взять, вы знаете, ну, сколько им расследований было приведено и фактов
вместе с бумагами?
Ну, и они были.
Какие? И ну, назовите мне пару. Я вот читал, отличие от вас, мне прям интересно.
Ну, я все смотрел расследования, поэтому я любой пример могу... речь о чем? Ни одного опровержения и со стороны того, кого в чем-то обвинили, со стороны нашей власти... Я вот не услышал. И какого-то публичного расследования именно того, в чем обвиняют людей, да? Вот это вот на самом деле, ну, тоже...
То есть власть должна реагировать на деятельность условного Ильи Валерьевича, да?
Должна власть, если это не так...
Ну, смотрите, мы с вами вдвоем снимем какую-нибудь фигню, да? Назовем это расследованием, например, о том, что у вас во лбу растет третье ухо. Я об этом буду несколько часов разговаривать на радиостанции, да? Сниму, ну, какой-то там этот самый видеоматериал, да? Вот, и, соответственно, обижу вас тем самым доказывать, что у вас во лбу третьего уха нет. Насколько это будет нормально, как вы считаете?
Тут дело не в доказательстве, а дело в расследовании. Если, допустим, берем любого оппозиционера, или, ну, давайте сейчас Илью возьмем, раз о нем уже речь зашла. А если он лжет, то это тоже должно быть расследовано, и для этого...
Да, ну вот у кого есть, на ком есть одолжение, да, какое-то расследовать всякую бредятину. Есть вон целая группа, по-моему, запрещенная в России, да, признанная там экстремистской, я точно не помню ее награды, Blink Cat, которая по Ютубу расследовала преступления российской армии, когда, в кавычках, когда это не было еще настолько популярно, да. Они по Ютубу реально пытались доказать, что Россия сбила Боинг, да, вот прям без шуток, да. Без шуток, да. Они вели расследование в Ютубе. И что, и на это тоже нужно реагировать, да, вот на такие вещи?
Нет, я с вами отчасти, то, что в такой ситуации, в которой мы сейчас оказались, нашу армию, наших парней никогда нельзя критиковать.
Хорошо, потому есть Христо Грозев, да, болгарский там бизнесмен, да, вот, связанный с медиа. Он эти фейки шлепает чаще, чем вы чихаете, да? И вот на это тоже надо на каждый реагировать. Тоже надо вести расследование, предъявлять Христу Грозеву обратные доказательства и так далее.
Илья Яшин — это все-таки муниципальный депутат в прошлом. И когда он являлся депутатом, он тоже имел свою позицию и вел расследование.
А вот вопрос, ходит ли в полномочия муниципального депутата вот эти все замечательные расследования? Нет, не входит. И в этом прикол, что он использовал вот эту, спасибо, трибунку муниципального депутатства вместо того, чтобы заниматься Красносельским районом. Кто вчера, да, по-моему, Павел Данилин об этом рассказывал достаточно подробно. Вот вместо этого, да, он занимался политическим пиаром, как тот самый упомянутый вначале депутат, который кого-то там пытается дистанционно гражданство лишить. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Вы знаете, я вот, ну, Ройзмана давно слушал, давно. Когда он еще был мэром, у него не настолько были радикальные высказывания. Все-таки он, когда был при работе, это у него начало... Его, когда, помните, там была история с изменением формы мэрства в Екатеринбурге, его же отстранили, и больше мэр там перестал быть выборным. Он там не был допущен больше к выборам. У него
начало... Но это не только там, у нас мэр там не везде.
Нет, там в Екатеринбурге это было как-то долго-долго, потом он там на губернатора подавал, его не пропустили. Вот, конечно, с Ройманом, знаете, как этот, вот его к власти, к работе не перестали допускать, к работе, не то что к власти. И он вот начал этому всякая фигня в голову лезть еще больше. Все-таки это такая у него есть немного обида. Но
да, вы знаете, вопрос обиды. Я вот вам пример другой приведу. Да, вот. Я заранее извиняюсь перед Роскомнадзором, Следственным комитетом, прокуратурой, потому что я всех лычек этих граждан не помню. Вполне возможно, тот человек, о котором я буду сейчас говорить, тоже признан каким-нибудь иноагентом, каким-нибудь нежелательным лицом. Смотрите, есть господин Невзоров.
Так точно.
В какое-то сейчас время прекрасный журналист, да, выпускающий фильм, например, «Наш», если кто-то помнит такой фильм, вовсе не про молодежную политику, да, а, например, про рижский ОМОН, да. Вот, и это совсем другой человек, который потом повредился об лошадей, да, что-то там про лошадей очень долго снимал. Потом у него была какая-то передача совершенно оскорбительного характера там относительно церкви и так далее. Но, тем не менее, вот человек, да, ну вот он в определенном, скажем так, творческом коридоре находился, творческом поиске. А в какой-то момент он решил, что ему вообще все можно. Вот, и вы знаете, да, что вот он убежал на Украину в надежде, что его вернут назад.
Про Невзорова я все знаю почти.
Вот.
У него медаль была от Приднестровья, вы знаете.
Да, я просто слушателям рассказываю. Мне кажется, вот что Ройзман, что Невзоров, что Яшин, что вот эти все Кара Мурза и Мурза и так далее, они все имеют одинаковое повреждение. Они считают, что ничего не будет.
Поэтому вот, смотрите, я почему говорю, что это не важно, в принципе. Ну, если он чуть-чуть поехал головой, наша задача какая? Но если он нарушает закон, его же не упечь на 10 лет. Задача не давать ему трибуну, потому что сумасшедших много на улице. Мы же не каждого на 10 лет в тюрьму сажаем. Поэтому, ну, закрыли ихнюю трибуну. Он выступает, Ройзман, по одному там телеграм-каналу. Его не так много людей слышал. Возможно, достаточно будет вот какого-нибудь условного срока вот с ограничением выхода вот в интернет и все. Не обязательно сажать этот.
Ну, вы знаете, есть, с другой стороны, закон, да. Вот.
Ну, закон, я говорю, что возможно, условный срок с ограничением выхода или...
То есть подкат, его оштрафовали его... 5 раз, он ничего не понял, теперь ему, соответственно...
Ну, слушайте, если вот а если ему дадут 5 лет реального срока, это лучше будет?
Ну, вы знаете, он же знал об ответственности, нет?
Безусловно, я его не оправдываю, я просто говорю, что, возможно, надо было раньше. Его 5 раз оштрафовали, может быть, надо было раньше условный срок-то выписать.
Ну, может быть, стоило что-то понять ему все-таки. Потому что, ну, все-таки, да, закон все-таки должен быть как-то, вот как скептик пишет, одинаковый. Вот. Ну, такая история. Низоров еще этот священник Святой Церкви Макаронного Монстра. Но у него какая-то, да, там отдельная история с церковью связана. Он же, по-моему, из церковной, ну, из семьи, что-то такое у него там. Вы в эфире, слушаю вас, алло. И тишина. Ну, ладно. Вот. Собственно, почему я хотел об этом поговорить, ваше мнение спросить? Потому что, я говорю, с одной стороны, я вижу заламывание рук, бедные, несчастные, как их за что, а с другой стороны, что так поздно? Вот что его надо было штрафовать? Сразу надо было заткнуть. Но у меня нет простого рецепта на этот счет, правда, я вам скажу. Да? Я вот вижу, что такое будет. Я вижу, что происходит с, там, в подобных ситуациях, да, в других странах. И... Честно говоря, сравнительная модель, да, вот наша критики там не очень выдерживает. Вот. Но, тем не менее, да, это обстоятельства нашей новой политической жизни. Я хотел вот ваше мнение по этому вопросу послушать. Николай, здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я, ну, Ройзмана слушал так иногда, что он говорил.
Вы
вот
можете радиоприемник только задушить?
Да-да-да. Угу. Вроде голова у него так варила более-менее. Так это уже. Вы знаете, действительно, вот предыдущий слушатель сказал действительно такой фактор. Вот этих людей, ввиду некой себе конкуренции, некой такой формирования обратной связи на свои действия отрицательной, которая, безусловно, должна быть, власть, не в смысле такая верховная, кремлевская, а вот на местах, она очень сильно на них реагирует. И начинает вот таким образом задвигать. А ведь этих людей действительно надо держать, использовать при власти.
Зачем?
А я именно сказал, именно для вот этой... Я вообще сторонник не использования, а сторонник в политике отрицательной обратной связи. Вы понимаете, что это такое вообще в управлении?
Да, ну, да, я понимаю, конечно. Ну, давайте до абсурда докрутим.
Один из самых важных ее элементов, из которых никакое управление не работает.
Николаю II большевики составили очень прекрасную обратную отрицательную связь. Вы про эту же связь же говорите?
Ну, там не такое было, понимаете, в чем дело.
В Ипатьевском доме он получил предельно обратную связь, да, отрицательную.
Не-не-не, что решал... то есть, это вы имеете в виду в конце? Когда
да, конечно, это точку поставили.
Ну, начнем с того, что не большевики, а эсеры.
Это уже детали, да? То есть вы говорите...
Это,
ну,
не, это не детали, Александр, понятно. Это не детали.
Ну, смотрите, да, была власть, она получила ту самую отрицательную обратную связь. Всем стало хорошо, правда?
Не-не-не-не-не-не, это вы не совсем не то говорите и не понимаете, что это такое и как это должно
быть.
Ну,
объясните мне. Вот Яков Свердлов у вас СССР, да же, правда?
По-моему, Свердлов прямую не расстреливал.
А, ладно, не суть важно. Виноват Боткин, все понятно. Давайте по поводу обратной связи.
Ну, я говорю, что она должна быть. То, что любое решение, которое возникает в головах, вот вы послушайте любого чиновника. Вы хоть раз слышали, что кто-то там о чьи-то рассказывал, сказал, что мы вот тут не доделали, тут у нас плохо работает, и тут мы
да,
должны это исправить.
Да, я это слышу раз в неделю. Вы не поверите. Вы потому что вы не то слушаете. От руководителей регионов. На прошлой неделе это был разговор с Томским
в Рио. Это они перед президентом говорят.
Нет, секундочку. Вы мне сказали, слышал я такое или нет? Я говорю, я слышал, раз в неделю это слушаю. А вы говорите, что это не существует.
Я согласен. Перед президентом, согласен. А когда с людьми они говорят?
То есть перед президентом это не считается, правда?
Считается. Я принял этот аргумент, Александр.
Вот, значит, дальше. Откройте, например, да, стримы в телеграмах тех же самых губернаторов. Или в Рио, кто вам милее. Да, у нас их, ну, как вы знаете, да, достаточно количество, несколько десятков. И вы там в обратной связи с населением, да, в этих эфирах это увидите. Просто вопрос, вы не хотите это увидеть. У вас власть, однозначное зло, с которым надо бороться методом революции. Давайте отрицательную обратную связь в виде расстрелов в подвале Ипатьевского дома, и тогда мы заживем хорошо. Правильно я же формулирую?
Ну, вы неправильные примеры приводите. Из других эпох и из других факторов. Чего вы так передергиваете? Зачем мне слушать других губернаторов? Я московских слушаю, мне этого достаточно.
То есть вы говорите, что такого нет. Когда я вам провожу примеры, вы говорите, а мне те не подходят. Мне нужны мои примеры, да? Ну, это классная избирательная позиция, но из этого разговора не построишь. Понимаете, да?
Не знаю, извините.
Ну, извините, вы можете жаловаться, например, на свой собственный ЖЭК. В таком ключе он для вас вот будет единственная полнота всей власти. Если у вас в ЖЭКе порядка нет, то значит, его нигде нет во Вселенной, и жизнь несправедлива. Ну, что у вас там, управляйка или что там? Ну, понятно, Николай. То есть я понимаю вашу рефлексию, да? Я понимаю вашу обиду. Но из обиды реальный мир-то не складывается. Он несколько сложнее все-таки, чем вам хотелось бы это видеть. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, мне кажется, начать надо с того, что слово оппозиционер, или точнее люди, которых мы позиционируем как оппозиционеры, ну, они не являются какой-то иной кастой или неприкасаемыми, или...
Вы знаете, у нас есть уважение перед человеком известным всегда. Вот как бы он ни был известен, так или эдак, но опять же, он там бывший мэр, да, руководитель организации, которая громко боролась с наркоманами, да, не с наркотиками, я подчеркиваю, с наркоманами, это разные вещи. Вот, он, у нас есть какой-то пиетет перед людьми известными, поэтому у нас вот, Юрий Лоза вот комментирует политику.
Я об этом и хочу сказать, что у нас пиетет перед такими известными людьми рождается, собственно, не ради этих людей, а мы транспорируем этот пиетет из-за боязни услышать одергивание из-за границы, из-за рубежа. И мы начинаем оглядываться, что скажут там, точнее, мы это делали раньше, оглядывались, а что скажут там.
Но это в смысле власть? Ну, в смысле, да, власть, ну, потому что нам с вами все равно, люди, что там напишут в Вашингтон-Пост.
И мы боялись выразить свою позицию по их бредням некоторым или по их каким-то серьезным словам, потому что прежде всего мы оглядывались и думали, а что скажут там, за границей? А зачем нам, собственно говоря, это делать? Почему мы их выделяем в отдельную какую-то касту и для них придумываем какое-то особое отношение и особые законы?
Вы знаете, существует такая, значит, ну, политическая, скажем так, моделька. Когда, вот, ну, она еще формулируется очень красиво, что любая система без элемента нестабильности, собственно, нестабильна, да, она движется к краху. То есть всегда в системе должен быть балансирующий элемент, который эту систему немного держит в тонусе. То, о чем пытался сказать Николай сейчас, Матокин, да? Вот, но дело в том, что, да, это очень по-разному, соответственно, бывает в реальности. Вот на бумаге, да, в политической там модели, это вот так. Вот, ну, это формулируется в том числе известной фразой про оппозицию ее величества, да, не ее величеству, а ее величества, да, такое вот там уточнение по контексту. И здесь там критика справа, критика слева, да, это все вещи, которые действительно там корректируют курс, да, чтобы он, ну, как-то имел, как у врачей, да, второе мнение. Но вот в ряде, скажем, персонажей, которых мы называем оппозицией, не буду там показывать пальцем, хотя тут пальцев не хватит, да, чтобы показывать. Люди просто работают в интересах, да, зарубежных, скажем так, акторов, да, зарубежных этих, берут за это деньги, по большей части там находятся, живут, и при этом считаются нашей оппозицией. Это действительно искажение. Извините, что так долго.
Да, я и хочу это сказать, что... Нам нужно обществу привыкнуть к мысли, что люди у нас имеют право высказывать свою точку зрения. Если высказывание подпадает под наказание уголовным или административным кодексом, неважно, какой ярлык мы на него клеим, оппозиционер,
патриот, знаю, например, да? Кстати, патриот, вот тут вопрос, а у нас есть эпизоды?
Любую их деятельность нужно рассматривать под этой призмой. Если человек болтает чушь, но никоим образом не вредит ни своей стране, ни окружающим, ну, в принципе, собака лает, ветер носит. Действительно, я с вами согласен, что отвлекаться на большое количество таких, ну, не, как это сказать правильно-то, таких людей, которые, нет смысла отвлекаться. Но подождите, даже если ты оппозиционер, но ты, если заявляешь что-либо, например, как товарищ тут заявил, что он поддерживает терроризм. Какая разница, кто ты? Да пусть ты будешь советник президента, но ты будешь отвечать за свои слова. И самое главное нам, мне кажется, вот в текущих современных реалиях, это, наконец, потерять этот пиетет к этим громким терминам советник или там оппозиционер, и перестать надо оглядываться. Погладят нас по головке, пожурят или будут вопить опять во всеуслышание, что тут кровавый мордор уничтожает оппозицию. Да плевать уже, что они скажут.
Спасибо за вашу позицию. Единственное, я вот в которой части с вами не согласен, да, потому что мы с вами никогда не оглядывались ни на какой Запад, что там напишут в какой-нибудь иностранной газете, ну, реально, вот там, меня, вас там, это не волнует. Мы же говорим как общество сейчас, не как там часть власти, да. Вот, и в этом смысле, вот мы выходим с вами на важную такую тропиночку, да, и мне кажется, это стоит обсудить в отрыве от господ оппозиционеров, от господ патриотов, от господ каких угодно. Откуда в нас вот это такое, можно сказать, да, там, древнее отношение, что если человек известный, да, он какой-то особенный, он какой-то там, он лучше нас, да, к его мнению нужно прислушиваться, он достоин особенного уважения, да. Но так совпало, он известный, так бывает, да, бывает там, это артист, певец, я не знаю, блогер, прости, господи, в конце концов, спортсмен, кто угодно. Почему у него появляются какие-то особые права или особые обстоятельства? Потому что он становится каким-то лидером мнений? Ну, есть какая-то группа, да? Я думаю, что у Германа Стерлигова, который хлебом не торгует для определенной группы лиц, тоже есть какая-то группа, да, тех, кто там, считает его лидером мнений. И что теперь? И вот это действительно какой-то у нас есть такой в обществе, да, в общественной психологии, в социальной психологии гвоздик об это все. И отсюда много искажений, да, и отсюда много искажений. И вот все оценки, будь то оценки, ну, они все полярные, конечно, да, распни его, ату его, или, наоборот, отпустить, пожалеть и, как там, понять, простить и отпустить, да. И вот это, мне кажется, все связано с тем, что у нас есть какое-то к ним особое отношение. Что с ним сделать, как это исправить, я не знаю, честно говоря. Но мне кажется, вот вообще современный информационный мир делает это проще. Можно там уже там руку там, в социальной сети протянуть и дотянуться до любого, в том числе там губернатора и так далее. Вот. Мне кажется так, честно говоря. Может, я не прав. Может, я не прав, и это моя позиция, но я вот... тоже бы не выносил их на какой-то особый пьедестал или не кидал бы их в какую-то особую яму там со специальными кулями. В общем, достаточно надо как-то по-рядовому относиться. Вот такая тема. Сколько их еще будет, я не знаю, честно говоря, потому что мне кажется, вот только бабка на скамейке написал, что власть из них делает мучеников, да, мне кажется, они сами намеренно себя это делают. Потому что он не уехал, да, он простраивает какую-то карьеру там, да, он понимает, какие последствия, да, у него возможны, какую поддержку он будет получать, что будет дальше, да, ну, какие-то у него планы есть на это. Это же тоже позиция, это тоже статус, с которым можно работать дальше. Вот, мне кажется, где-то в этой области лежит проблема. И, мастер, я не понимаю, что вы пишете. Давайте вот простая вещь, депутатский запрос, никакая прокуратура не отпишется, а запрос среднестатистического россиянина, большой вопрос, что будет с его заявления. Ну, простой россиянин может депутату обратиться и написать вместе. И для этого существует депутат и, собственно, инструмент депутатского запроса. Даже у муниципальных депутатов такой инструмент есть. Им, правда, надо больше одного собраться в муниципалитете, тогда это сработает. Вот это же все инструмент. Это же все инструмент, который мы, правда, не умеем использовать. Ладно, посмотрим, последим, подумаем. Давайте сейчас новости послушаем. После хочу поговорить о более житейских вопросах.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36, среда, 24 августа. Финал лета, к сожалению. И помимо новостей политических, околополитических, хотел поговорить еще о следующем. Да, о том, что нас заботит. То, что нас заботит на самом деле, а не вот эта вся ваша политика с оппозицией, выборами и прочей никому не интересной ерундой. Итак, Росгосстрах провел опрос. И по этому опросу 85% наших с вами сограждан, то есть нас с вами 85%, признались, что выходя из дому... или из дома, переживают, что забыли что-то выключить или закрыть. 85%. Значит, у 7% такое постоянно. При этом более половины рассказали, что они на самом деле забывали что-то это сделать. На самом деле вернулись, да, или там опасались по делу. 54% оставляли открытыми двери и окна. 45 – непогашенный свет. 13 – выключить газ забывали. 7 – закрыть воду. И около 2% оставляли непотушенную свечу или сигарету. Вот мне кажется, тут нет очень важного момента. Очень важного момента, который лично меня один раз или два возвращал в квартиру. Это невыключенный утюг. То есть я, конечно, его выключил, но вот мне казалось, что нет. А у меня знакомый один, правда, покойный нынче уже, вот он говорит, вернулся, вот весь день грызло там, не весь день, там несколько часов грызло, сорвался с работы на такси, все это самое, еще денег не было, говорит, такси не последние деньги, приехал, точно не выключил, доска догорает. То есть успел вовремя, да, что это называется интуиция, сработала. Итак, 40% опрошенных признались, что у них есть навязчивые мысли, страхи или фобии. Но половина из них, да, с этой проблемой справилась. Самая распространенная фобия – боязнь высоты. На втором месте – инсектофобия, боязнь насекомых. На третьем месте – клаустрофобия. 25% наших с вами сограждан боятся утонуть. 24% боятся огня. Самое странное из этих фобий – боязнь микробов. Значит, вот такой, соответственно... Опрос я, похоже, не видел давно, да, мне интересно было, потому что я примерил на себя, и вот дверь, окна, свет, газ нет, про воду, но единственное только, да, в момент, когда ее отключают, и должны дать, вот меня беспокоило, закрыт кран или нет, потому что если он не закрыт, ее же дадут, и она же как все затопит. Ну, вот, собственно, этого тоже, да, было. Проверяю окна и дверь перед выходом, потом возвращаюсь, еще дергаю дверь, а потом сижу на работе и думаю, что что-то забыл. Вот. Ну, есть от этого там пару психологических приемчиков, но сейчас не об этом. Света боится одна дома обсуждать, вот, ночевать, да. Вот. Поставил умный дом, все розетки, которые включены, могу отключить откуда угодно, где есть интернет. Поехал... на финал теннисного турнира и вспомнил, что забыл выключить корягу. Варил корягу для аквариума. Пришлось возвращаться, а такой был интересный матч. Значит, виноват во всем власть, вместо того, чтобы часами говорить про газдеп, лучше бы напомнили и выключили утюг и погасили свет. Подключили ли вы в технологии «Умный дом»? Надо, когда утюг выключаешь, громко сказать: «Так, утюг я выключил». И сказать 3 раза, да, считается, что запомните лучше. Есть люди, окружающие вокруг авто, дергают дверь в течение пары минут. Я видел, да, как-то с балкона смотрел, такой человек, соответственно, там 6 раз вокруг машины прошел. 6 раз. Ну, это АКР, да, называется. Объективно-компульсивное расстройство. Вот. Но цифры-то большие. Цифры большие. И по поводу фобий, и по поводу, соответственно, вот этих тем возвращения домой, да, с такой тревоги по поводу того, что что-то не сделал. Я все-таки думал, что утюг в тупах. Застрял я как-то в лифте, пришли, Олег пишет, пришли лифтеры, открыли мне дверь через 32 минуты. А я все время говорил людям, что лифт не работает. Не было страшно, но было неприятно. При выходе из дома проверяю газ и розетки, еще и воду, и чайник электрический. Не забывайте звонить родителям, Савелий Михайлович напоминает. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте. А вы еще на тему фобий касательно забывчивости?
Да, 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 да. Фобии, страхов и вот этих тревог, да.
Да, ну вот такая история по поводу... забывчивости выключил утюг или закрыл окно, у меня присутствует, и при том я считаю это, ну, своим личным каким-то, ну, психическим расстройством, потому что доходит до того, что я могу проверить несколько раз, и я вот понимаю, что я только что это видел, и то, что я закрыл окно или там, ну, и, дверь или что-то еще, и я в следующий момент, как бы, меня все тянет опять это проверить. Чего, как я решил эту проблему? Я составил для себя какой-то короткий чек-лист, ну, максимально важных вещей, которые нужно проверить перед выходом из дома. И я эти места просто фотографирую, и все.
Ну, кстати, нормальный ход, да, кстати, зафиксировал, да, результат.
И все, и меня даже после этого меня даже не тянет снова это проверить. Как бы я своими глазами зафиксировал и на цифровой носитель зафиксировал. Все, как бы у меня мой разум успокоился, как бы работает. Все на заметку.
Спасибо. Спасибо, интересная история, да. Я вот, ну, не фиксирую ничего. Но у меня бывает иногда. Но я когда вспоминаю, что я что-то забыл, обычно это я что-то забыл взять с собой, да. Вот, и когда вот у меня есть это ощущение про забыл, я действительно что-то забыл. То есть, ну, вот там, или очки забыл, или еще что-то забыл. Главное, голову дома не забыть, ведь скоро 1 сентября, Александр напоминает, да. Лучше бы ты голову дома забыл, есть такое. Замечательное выражение наших учителей, да. Вот, честно говоря, про фобию интересно. Я не знал, что преимущественно люди боятся высоты. Вот, честно говоря, я знаю, что они опасаются, но прям боятся. Это, видимо, до паники. А вот что такое инсектофобия, я знаю хорошо. Я длительное время, да, много-много лет, с детства, видимо, там несколько травматических эпизодов было, я боялся ОС. И прям вот, ну, до жути, да, до жути. То есть оса залетает в помещение. Да, и как бы у меня паника, да, просто паническая какая-то история. Мне нужно, чтобы ее кто-то выгнал, да, или я ее, соответственно, да, или я сбежал из помещения. Ну, как-то оно само прошло, да, без каких-то усилий, без терапии, без фотографирования ОС на телефон. Но вот я ОС очень опасался. Вот, и такая история есть. Я вижу, что не я один. А если шершень, Строгенский спрашивает, да мне все равно сейчас. Оса, шершень, ну как-то я одинаково равнодушен. Ну, кусит и укусит. Какая разница? Ну, собственно, больно, да, будет, и мне это известно. Вот, поэтому такая, вот такая, такая фобия была. Сейчас, не знаю. Жуки и бабочки могут быть красивыми, пауки — концентрированный страх. Вот тоже я помню, что в детстве как-то, да, это было страшно, потому что объем информации про пауков в детстве какой? Они ядовитые. А то, что в наших широтах, в наших палестинах не водится ядовитых пауков, это же мы не знаем, да, и поэтому в детстве это откладывается. Вот. Я не знаю, как люди живут в местах, где насекомых очень много. Вот, ну, в южных каких-то широтах, да. Вот мне в наших-то не очень было комфортно. Вот. А там-то я не знаю, как, честно говоря, они выживают. Ну, как-то живут, да, какие у них фобии, интересно, да. Вот. И то, что 25% боятся утонуть, вот тоже, кстати говоря, на себя примерить не могу. У нас есть клещи и гадюки, да, ну и что? А у меня фобия — это школа, боюсь до ужаса. Так вы же, как анекдот-то, помните? Говорит, не хочу я в школу там, Петров будет драться, эти будут обзываться там. Я не хочу туда идти, да, во-первых, тебе 30, во-вторых, ты классный руководитель, в-четвертых, собирайся, да. Вот. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, да, добрый вечер. А вот как раз касаемо фобии, наблюдал вообще жуткую картину. Это было в Барселоне, в Испании, в Саграда-де-Фамилия, там, которая вечно находится на ремонте. Ну, это в свое время было, да. И расстояние между двумя башенками, чтобы преодолеть, нужно было пройти такой микромост с размером, наверное, 3-4 метра всего лишь, но высотой где-то сантиметров, ну, может быть, там, не знаю, ну, метр максимально. И вот туристы действительно вставали на четвереньки, рыдали и не могли никак это преодолеть. Это вот, ну, наблюдали большинство вот из нас, кто туда забрался.
А с чем это связано, как вы считаете?
Ну, наверное, это какие-то древняя информация, которая осталась, так же, как это боязнь глубины, боязнь высоты. То есть это информация...
То есть это инстинкт самосохранения, да?
На многие годы и века, и миллионы лет. И вот это у некоторых срабатывает таким образом. Но это страшно, когда ты видишь это рядом. То есть человек, никак заставить его перейти, там буквально, ну, какое-то расстояние совершенно смешное, ну, невозможно. То есть люди возвращались обратно.
Ну, может, у него физических кондиций нет для этого. Может, он боится не удержаться.
Ну, они, вы понимаете, они же как-то забрались на высоту там достаточно серьезную, там 50-70 метров, как я помню, ну, навскидку так, если представить. Причем там лестница очень тяжелая, и многие, когда поднимались, там нет лифта, естественно, поднимались, они смотрели на стену при этом, потому что как бы туристическое это путешествие обязывает побывать, а моральных и физических сил нет. Так вот, они поднимались, держась руками за стену и смотря в эту стену. Потому что посмотреть в центр, уходящий там ну, достаточно действительно неприятное ощущение, да, там свободное. И вот они вот так передвигались, да. Это вот.
Да, парадокс. Вот несколько сообщений, я их зачитаю, потому что они меня тоже удивляют. Да, это, по крайней мере, необычно. Боюсь змей, даже их изображений и фильмов про них. Опасаюсь автоматических стеклянных дверей. После перелома ноги боюсь выходить из дома. Боюсь мышей, даже мертвую выбросить не смогу. Савелий Михайлович подвелся хорошо. Самая большая фобия, мешающая жить, это страх, что подумают люди. Давид в детстве ловил скорпионов, пауков и всяких змеюшек и пугал девчонок в школе. Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. А если у вас... Да, если у вас... Да, да. Так, я боюсь рептилий. На даче водятся ужи. Живого ужа увидел 6 лет назад, визжал, как девочка-выпускница. Сейчас страх до первого увиденного в сезон ужа, дальше уже отпускает. На этих выходных увидел ужа, когда собака гулял, и даже пару минут смотрели друг на друга с пристрастием. На Исаакиевский собор залезал с трудом, а спускался со слезами. Высоко, шатко, страшно. Я боюсь глубины, ничего не могу с собой поделать. Могу на высотную башню зайти, мне все равно. А кто-то высоты боится. Кстати, недавно был в сети на 89 этаже. Москва на ладони. Красота. В Сеуле в Лотте Тауэр есть аттракцион со стеклянным полом. Там шторка вниз внезапно открывается. Нормально, я на нем лежал лицом в пол. Это не так страшно, как в колокольне в Турне, где тебя от бездны железный прутик отделяет. Хоть это колокольня в 5 раз ниже. А рыжий таракан, по сути, тот же жук. Однако жуков все любят, а тараканов ненавидят. Честно говоря, не уверен, что все... Все, ну, любят жуков или все ненавидят тараканов. Мастер делит своей фобией. Боюсь комментариев радиоведущих, но не могу не писать. Но это у вас в мане уже. Раньше боялся, что украдут инопланетяне. Я, кстати, как-то делился с вами, да, что вот, ну, это, видимо, индуцированное такое состояние. Я в детстве в советском босоногом боялся, что ядерный удар будет. Сейчас не боюсь. Выше третьего этажа жутко. Живу на 7-м, на балкон боюсь выходить. Боюсь аттракционов, даже детских. Большой бородатый мужик при виде детских качелей стучит сердце, заходится. А я боюсь собак, кстати. Ну, кстати, по поводу собак тоже распространенная история. Я прям читал какое-то исследование, что это связано именно с детскими, там, до 5 лет какими-то переживаниями. Собака могла напугать или что-то. И вот это непрожитое остается, да, вот люди опасаются собак. И прям это достаточно выражено бывает. Причем собака-то может быть... с пепельницу размером, а все равно это срабатывает. Причем это вне рациональной зоны, да, вот действительно, как написал слушатель, здоровенный бородатый мужик, а какой-то ерунды просто вот, ну, до тряски, да, и никак себе это не объяснить. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер. Вот говоря о фобии, знаете, страшнее всего вот для меня лично, это моя реакция на вот эти какие-то страхи. Меня он парализует, я ничего не могу сделать. Были случаи, я оставалась с ребенком одна дома, и ночью кто-то позвонил в дверь. Ребенок спал в соседней комнате своей кроватки, я другой. И вы знаете, вот даже материнский инстинкт меня не... подвигнул встать и что-то там предпринять, узнать, кто звонит и что. Просто лежала и не могла...
В параличе, да, в таком, да?
Да, вот в таком, понимаете. И также было вот, была в Сочи, шла на пляж, но не прямой такой дорогой, а где-то лесочком, ну, скоротила дорогу и увидела змею. Она небольшая, я в них не разбираюсь, но я их тоже безумно боюсь. Но это была змея, понимаете, ядовитая, недовитая. Для меня это тогда вопрос не стоял. Я вот так встала и просто не могла двигаться. Потом как-то вот что-то меня толкнуло, я развернулась и пошла длинной дорогой. Вот это вот самое страшное, что я ничего не могу сделать со своим вот этим страхом. Вот эта паника внутренняя, вот это вот... Действительно, я нахожусь в параличе в каком-то. Вот это вот более страшное, чем сами змеи, наверное, и сама высота. То, что я не подвластна сама себе.
Ну, то, что страх, это ну, какое-то древнее чувство, да? Кстати говоря, страх – одна из базовых эмоций. Павел победил боязнь больших собак, заведя себе собаку. Все детство боялся аварии на атомной станции, поскольку родился в городе Спутники. Да, видимо, это тоже нагнеталось. А высоты боюсь, когда нет никакого ограждения. Был на многих достопримечательных, где все застеклено. Народ в обморок падал от страха высоты, а мне нормально. Но когда прокатился с женой на колесе обозрения в Измайловском парке, то сам несколько раз чуть не потерял сознание. Сотрудница до визга боится голубей. Вообще не слышал такого, правда. Думал, прикалывается, но когда проходили мимо стаи голубей, они вспорхнули, я думал, что она мне на голову залезет. Это мощный бур делится. Вот еще, кстати, да, реальный страх — это онкология. Не дай бог себе и близким, да вообще никого. Ну, вот это такая история, да, правда. Я тоже онкофоб. Боюсь крыс, даже дохлых. В детстве боялся сои, даже сою конфеты не ел. Но и сои, видимо, это оборонная инициатива, да. Это вы имеете в виду, да, шутите. Вообще тема, конечно, вот этот опрос, да, и наш с вами комментарий говорит о том, что нам есть чем подзаняться-то, да, самим собой. Потому что мы эти детские травмы, это именно они по большей части носим. Носим не... нетронутые, и они живут в нас на протяжении десятилетий. Вообще, современная психология, да, это все лечит достаточно, там, несложно, да. Вот, но, опять же, у нас же есть космос, космос такая, что я здоровый человек, куда я пойду, к какому там психологу, я же, да вообще нафига это нужно. А так мелочи начинаешь ковырять, крысы, голуби, осы, шершни, закрыть воду. И все это вводит, ну, в такие там, состояния, да, не очень здравые, самое главное, которые не, ну, соответственно, самостоятельно не преодолеть. А методы это вообще несложные. Вам всем нужно, Виталий Фили говорит, вам всем нужно совершить турне на канатчика «Удачу». Ребенок боялся клоунов, пишет Иван у него. Но это, на самом деле, я читал, тоже распространенная история. У нас реже, да, а вот там в Штатах более распространено. Люди тащат ребенка куда-то развлекаться, ярко, шумно, это все пугает, да. Вот, еще подходит какой-то там чудовищно размаленный человек, и это страх, особенно ребенок, если маленький, да. Вот, и поэтому, я говорю, все это родом из детства. Вопрос, что с этими коллективными неврозами делать, да, и как с этим жить. Но это интересно. Это интересно. Вообще, вот есть другой опрос ЦИОМа. 57% сталкивались со стрессовыми ситуациями вообще. 26% несколько раз в месяц. Вот. Ну и главная причина, я напомню, это у нас с вами работа для стресса. Вот. И в начале августа 88% наших с вами сограждан пожаловались на упадок сил и усталость. Вот. Ну, вообще, когда вот такие темы происходят, конечно, попадают там, в область социологии, да, это достаточно наглядно показывает, что мы сколь угодно можем быть предельно рациональны, сколь угодно можем там рассуждать о чем угодно, да, вот, но все-таки в каждом то одно, то другое, то третье есть. И оно так или иначе влияет на восприятие. Вот, например, боялся крышки гроба, стоящей на лестничной площадке. 35 лет сотрудничаю с ритуалом, страх пропал. Вот, ну, тоже, тоже такой факт. И никакой Ибрагим Калын тут не поможет, считает Виталий Филе. Боюсь грозы, иду в ванную, включаю по полной, чтобы ничего не слышать. Тоже, тоже. Вообще, честно говоря, вот проблема нашего общества, да, в такой... наследие, видимо, Советского Союза в таком костном отношении к психологической, да, и прочей вот этой помощи, да, это там, большая проблема. Ну, я думаю, что потихонечку она так или иначе ликвидируется, поскольку все более и более популярно становится. Правда, среди людей молодых, не среди нас с вами, вот, посещение профильных специалистов. Потому что для нас, ну, для многих это просто невообразимо, невозможно и так далее. Хочу вам напомнить под занавес нашей сегодняшней встречи о том, что ни завтра, ни послезавтра меня не будет. Отдохнете, послушайте кого-то еще, может, умных людей каких. Вот, а я к вам вернусь тогда уже на следующей неделе. Ну и будем обсуждать, как обычно, политику, международную политику. Боюсь сойти с ума и не заметить этого. Кстати, вот страх потери здравомыслия, да, для меня тоже серьезный. Да. Потому что вот иной раз... Там, знаешь, видишь эти истории, когда под занавес, да, жизни Господь разума лишает. Ты думаешь, ну это очень сложный момент. Я надеюсь всем на этих выходных, да, грядущих и оставшихся днях оставаться в разуме, наслаждаться хорошей погодой, концом лета, ну и увидимся. Слушайте радио.